Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Сообщения, которые в эти минуты появляются. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление, появившееся в СМИ, в свою очередь, со ссылкой на источники. Дальше. Мосгорсуд оставил Владимира Карамурзу в СИЗО. Премьер Австралии сбил мальчика с ног во время футбольной тренировки и упал на него. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что бывшего заместителя руководителя Аэрофлота Панова объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. И еще заявление Захаровой, которое говорит, Россия фиксирует попытки Запада вывести с Украины все, что представляет какую-то ценность. Две темы, которые в ближайшие время мы будем обсуждать в прямом эфире. Во-первых, сегодня стало известно, что фракцию ЛДПР в Государственной Думе возглавил Леонид Слуцкий. Что можно говорить на сегодняшний день о перспективах этой партии? Поговорим об этом. А вторая тема. Застройщики просят правительства поэтапный доступ к эскроу-счетам. То есть получается, что деньги, которые должны с этих эскроу-счетов получать, только построив дома, застройщики хотят получить уже сейчас. Насколько это перспективная история, поговорим минут через 10. Это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить. 7373948. Город едет сейчас уже не очень весело. Пятибальные пробки по Яндексу. Шестибальными они должны стать по прогнозам в 6 вечера, а в 7 вечера сегодня должно произойти то, чего довольно давно я не припоминаю. Восьмибальные пробки уже даже по прогнозам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и официальный курс доллара в это время обычно Центробанк объявляет, сегодня не исключение. Официальный курс доллара на четверг 63.56, курс евро 66 рублей 61 копейка. Первая тема для обсуждения. Будущее либерально-демократической партии. Говорили, что 40 дней пройдет, и вот тогда мы уже знаем, что съезд до конца этого месяца проведет либерально-демократическая партия. Там, очевидно, будет избран новый лидер. Сегодня стало известно, что один из тех, кого называют в качестве возможного будущего лидера ЛДПР, Леонид Слуцкий, глава Международного комитета в Государственной Думе от этой партии. Он, собственно, там в Государственной Думе заседает. Так вот, он возглавит, уже возглавил фракцию ЛДПР в Государственной Думе. Утвердили его кандидатуру на заседание партии. Сегодня оно прошло после прекращения полномочий Владимира Жириновского. Слуцкий, надо сказать, был до этого исполняющим обязанности руководителя фракции, Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Стоит ли рассматривать сегодняшнее официальное назначение Слуцкого как лидера фракции ЛДПР в Государственной Думе, рассматривать как вариант того, что, скорее всего, Слуцкий и будет лидером ЛДПР в принципе?
Ну, здесь я бы пока не рискнул бы так утверждать, потому что я не исключаю, что сделана ставка на разделение поста руководителя партии, да, и председателя парламентской фракции. В этом плане, конечно, наиболее значимой и важной является думская деятельность фракции ЛДПР, и поэтому туда, собственно, был продвинут действительно очень, скажем, опытный, очень умелый и такой пользующийся доверием Кремля политик Леонид Слуцкий. А что касается лидера фракции, то тут, на мой взгляд, возможны варианты. Лидер партии, да. Здесь я не знаю, мне кажется, что вполне может даже стать там Александр Шерин, который один из претендентов на этот пост, да. Такой представитель силовой корпорации, и который по духу соответствует, в принципе, идеологии ЛДПР. Но, опять же, здесь, конечно, время покажет, но мне кажется, что все-таки будет сделан выбор в пользу разделения поста руководителя фракции и руководителя партии.
И все-таки, когда «Коммерсант» писал о первых кандидатах на пост лидера ЛДПР не в Государственной Думе, а именно в партии либерально-демократической, он называл именно Слуцкого, ссылаясь на свои источники, главным претендентом, кроме Шерина, Золочевского и кто там еще есть. Так вот, а если...
Борисова.
Да, и если... Ну, Хорошо, Борецкого. Так вот, если Слуцкий все-таки станет лидером ЛДПР, как вам видится будущее этой партии?
Ну, по крайней мере, я думаю, что, невзирая на то, что традиционно ЛДПР была партией, как говорится, одного человека, казалось бы, да, но, на мой взгляд, последние годы она уже где-то действовала зачастую в автономном режиме, потому что харизма Владимира Владимировича уже была не такая, как в начале 90-х, да, но, тем не менее, партия существовала, завоевывала свой электорат и добивалась определенного успеха. Поэтому я думаю, что никто не мешает, в общем-то, партии дальше существовать в таком режиме уже под началом Слуцкого или какого иного лидера, да, и в этой ситуации, ну, мне кажется, как минимум в среднесрочной перспективе партия будет вот входить в такой штоп-лист российских партийно-политических структур.
А можно ли говорить о партии как отдельной партии? Вы же слышали наверняка много разговоров на тему объединения с другими партиями. Причем вот, например, в Родине вчера сказали, что ничего такого с ЛДПР не планируется. На ваш взгляд, какие-то объединения ЛДПР с кем-то возможно?
Ну, на мой взгляд, в принципе, конечно, любые можно создавать симбиозы, да, но, на мой взгляд, здесь абсолютно, с точки зрения устойчивости российской политической системы, не имеет смысла проводить такого рода
эксперименты.
У ЛДПР есть свой электорат, и здесь, мне кажется, все-таки ее сохранят именно в таком первозданном виде.
Спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Присоединяйтесь. Итак, будущее ЛДПР, судя по всему, во всяком случае в персональном смысле, будет решено до конца этого месяца. Съезд ЛДПР, на котором, как предполагается, будет избран лидер ЛДПР, который заменит Владимира Жириновского в главе этой партии, по ныне существующим планам пройдет 27 мая. 765-й уверен, что Жириновского некем заменить. Но незаменимых людей нет, с другой стороны, вы же знаете. Алексей Морозов прогнозирует, что последний парламентский цикл для ЛДПР сейчас существует, а Слуцкий, с его точки зрения, фигура очень противоречивая, и он, опять же, с точки зрения Морозова, замазан сексуальными скандалами. Артем говорит, ну, вообще-то у ЛДПР целых два губернатора. Если Дегтярев — это техническая замена Фургала, то Островский, например, это многолетний губернатор Смоленской области, а еще есть Ярослав Нилов как вариант. Но почему-то именно упомянутые вами варианты не рассматриваются, когда так или иначе в средствах массовой информации упоминается, кто бы мог встать на место Жириновского во главе партии. Смотрите, Леонид Слуцкий уже вот возглавил фракцию ЛДПР в Государственной Думе. Даже если исходить из того, о чем говорил Александр Шатилов, допустим, разделение вариантов руководства партии ЛДПР в Государственной Думе руководит, к примеру, Слуцкий, а всей партии кто-то другой. Даже в этом смысле других кандидатур как бы не было. Еще раз напомню, уже объявленные соперники, возможные соперники Слуцкого, это Александр Шерин, член Высшего Совета ЛДПР, координатор Рязанского отделения партии и депутат Государственной Думы в шестом созыве Виталий Золочевский. Они сами заявляли о своем выдвижении в видеороликах, опубликованных в социальных сетях. Но, как мы понимаем, любой участник съезда может сам выдвигаться или выдвигать кого-то еще. 27 числа это все будет решаться. Возможно, новые кандидатуры с высокой долей вероятности появятся именно тогда. Но мы пытаемся понять другое. Каковы перспективы партии без Жириновского? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм, ну и звонить тоже можно. 877-й для меня это была партия одного человека, кто же может его заменить, такого кандидата для меня нет. А вы голосовали за эту партию? Вот мне очень важно, когда вы говорите, для меня это была партия одного человека. Вы голосовали за эту партию? Ну вот так, чтобы постоянно голосовать не за Жириновского, а именно за ЛДПР. Глеб с Урала пишет, что будет новая партия ЛДПР без Жириновского, с его точки зрения мертва, как и ее лидер. Наследие есть, но нужна новая партия, и она случится. Глеб, правда, сам обещает нам создать эту новую партию. Артем говорит, а что там с сыном, с Лебедевым? Он ведь был депутатом и пост в Российском футбольном союзе занимал. Насколько мы помним, Лебедев в последнее время отошел от политики. 7373948, телефон прямого эфира. Так, у нас что-то... Сейчас, подождите, я разберусь. Набирайте 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Сейчас я попробую. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Жириновский был признанный и лидер, скажем так, от Бога. У него и внешность, и голос, и все, ну, кроме, может быть, немножко происхождения, но он из этого прекрасно выходил из положения. Вот, поэтому нужен такой лидер. Ведь Жириновский под каким лозунгом выступал? За русских, понимаете?
Разные были лозунги, Борис Семенович, разные.
Ну, разные, но основной-то, скажем так, почему за ним пошли в
90-е не знаю, годы. Не знаю. Хорошо, подождите, если мы говорим про лозунги, любой человек может придумать лозунги и хорошим голосом эти лозунги произносить. Но вот Александр пишет, что каждый раз из-за ЛДПР, из-за Жириновского голосовал, теперь, боюсь, не буду. Григорий из Санкт-Петербурга тоже пишет, что всегда голосовал за ЛДПР, за всех кандидатов на всех уровнях. Ну и что? Вот тогда тоже интересно. Значит, подождите, вы голосовали за всех кандидатов на всех уровнях? Или, это к Григорию, Александр, я всегда и за Жириновского, и за ЛДПР голосовал. Так вы за ЛДПР, когда голосовали, за Жириновского голосовали? Тоже ведь не очень понятно, ведь когда вы голосуете за партию, это больше, чем Жириновский. То есть Жириновский любого мог поставить в списке, что называется, за собой. А Андрей говорит, я думаю, все когда-нибудь голосовали за ЛДПР, как за партию. Глеб с Урала тоже пишет, что всегда голосовал за Жириновского. Еще раз, вы всегда голосовали за Жириновского или за ЛДПР голосовали? Тут тоже важно понять... Или когда вы голосовали за ЛДПР, вы голосовали за Жириновского, и все равно, кто идет в списке за Жириновским от партии ЛДПР. Тоже важно понять. 877-й, который написал, что это была партия одного человека, говорит, что действительно голосовал за эту партию. Но вы тогда должны понимать, что вы голосовали и за тех людей, которые теперь хотят встать на место Жириновского. Почему бы не голосовать за них тоже? Слуцкий мне не пришлет 1000 рублей и пиджак не пообещает, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. У него претензия давняя к Владимиру Жириновскому. Еще, по-моему, на русской службе новостей в другой студии, на Хорошовской, Жириновский обещал что-то с пиджаком. И вот, как выясняет Григорию, вроде как этот пиджак должны были подарить, но вроде как не подарили. Александр говорит, я доверял выбору Жириновского, потому голосовал, а сейчас их нравы могут поменяться. Тоже вопрос, как вы выясните, поменялись ли нравы или нет? Это же их нравы. Или как вы выясните нынешние их нравы? Совпадают с их нравами при Жириновском? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Глеб, Екатеринбург. Вы знаете, вот в какой-то момент я смотрел на Владимира Вольфовича и Владимира Владимировича Путина на Ютубе. Как они ходят, как они говорят. Ну, то есть, это же лучшие люди. Смотрел, снимал прямо вот.
Подождите, Глеб, я хотел бы вас попросить уточнить. Вы не сказали, что они говорят. То есть вам было важно, как они ходят и как они говорят, а не что говорят при этом.
Конечно, я учился. И возвращаясь к вопросу о партии, о том, что это была партия одного человека, действительно это так. ЛДПР без Жириновского, к сожалению, не самостоятельно не проживет.
Вы не боитесь ошибиться?
Я, во-первых, ничего не боюсь. Во-вторых, я был бы рад ошибиться в этом плане.
Ну, но... тогда посмотрим на ближайшие выборы. Я понял. 7-3, 7-3, 90. И запомним, что Глеб обещал, он предполагал. Он уверен в том, что на следующих выборах у ЛДПР ничего не получится. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, выборы совсем скоро, несмотря на разного рода разговоры по поводу возможной отмены выборов. Вот срочное сообщение, которое только что появилось. Это заявление Эллы Памфиловой, которая руководит избирательной системой в Российской Федерации. А она говорит, Вот что, цитирую Потас, избирательная система в стране готовится к выборам в сентябре 2022 года в обычном режиме, согласно действующему законодательству.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Андрей не понимает, какая разница, за кого голосовать, если побеждает «Единая Россия». Ну, для этого и голосуют, для того, чтобы когда-то однажды побеждал другой. И еще раз напомню, что существуют регионы, в которых не побеждала «Единая Россия». Такое есть. Александр говорит, ждем выборы и посмотрим результат. А оказывается, Жириновский не только пиджаки раздавал в студии нашей радиостанции на тот момент, но еще и на первом съезде ЛДПР раздавал кожаные куртки. Об этом вспоминает 789-й. Теперь не про куртки, теперь про квартиры и не про Жириновского вовсе. Застройщики просят правительство поэтапный доступ к так называемым эскроу-счетам. Среди покупателей квартир в размере более 3 триллионов рублей эти средства хранятся в банках до завершения строительства. Таков закон в Российской Федерации. Теперь, говорят, жизнь-то другая. Законы принимали до западных санкций, а теперь есть санкции. Они привели к сбою поставок стройматериалов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на вот эту просьбу, соответственно, застройщиков. Банкиры называют идею попыткой создать лазейки для недобросовестных девелоперов. Кроме того, это может привести к росту числа обманутых дольщиков и перечеркнет реформу строительства, проведенную в 2018 году. Тут еще важно сказать, что эскроу-счета в свое время открывали по указанию Путина. Он потребовал тогда снизить риски для покупателей квартир в новостройках. На начало мая 2022 года из 95 миллионов квадратных метров строящегося жилья по всей стране с использованием эскроу-счетов. Но это когда ты как бы платишь деньги за строящуюся квартиру, но напрямую строителям они попадут только тогда, когда строители эту квартиру достроят. Все вроде правильно. Все вроде логично, но, как говорят, это ведь другая ситуация. Тогда не было санкций, тогда была другая система, другая ситуация с экономикой, и потому, как предполагается, может быть, есть смысл на какое-то время с эскроу-счетами попрощаться. Ну или хотя бы взять часть этих денег для того, чтобы довести уже начатые работы. Григорий говорит, пусть тогда продают квартиры на начальном этапе с хорошей скидкой. Да пусть продают, тут же другой вопрос. С хорошей скидкой. На каком основании вы говорите? Денег-то может не хватить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, я как бы вот так квартиру покупал. Я считаю, что нет. Надо. То есть эскроу счета это достаточно правильно сделано, чтобы избежать вот так называемых этих дольщиков обмана. А по поводу там какие-то санкции, извините меня, а где в строительном отрасли они используют что-то импортное? Вот мне вот
да
интересно.
Что вы? Да
а что импортное? Ну что, расскажите. Бетон импортный, арматура импортная.
То есть ничего.
Трубы импортные.
Ничего импортного там нет.
Нет, там есть импортное, я понимаю, там какая-то часть техники, но это, понимаете.
Какая-то часть техники, какая-то часть отделочных материалов.
Например.
Что?
Ну-ка. Например. Просто мне интересно, что, например. То есть к нам делается у нас гипсокартон. Что
у них? У нас весь гипсокартон полностью делается из наших материалов.
Да, а из чего там он, из чего делается?
Хорошо.
Там можно сказать, а он делается на импортном оборудовании, вот поэтому должны импортное оборудование, там санкции, ля-ля-ля, фа-фа-фа.
Ну а что, не ля-ля-ля, фа-фа-фа, что ли?
Нет, это кто-то
хорошо.
Кто-то хочет, очень хорошо есть.
Еще раз, вы говорите, не допускаем их к деньгам, ну хорошо, они не достраивают.
В смысле не достраивают?
Ну, они говорят, у них не хватает денег.
А у нас тогда нет дольщиков нет. Потому что деньги не заплачены.
Еще раз говорю, у нас нет дольщиков, и квартир-то тоже нету дольщиков. Странный спор какой-то. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Светлана. Хочу вам помочь в споре с этим предыдущим.
Да мне не надо помогать, но слушаю вас.
Во-первых, конечно же, у нас, я думаю, 70% это импортное оборудование. Потом сейчас, в последнее время, очень много квартир, домов сдается с полностью с отделкой. Это сейчас стало очень модно.
Слушайте, это все я говорил, для него это ля-ля-ля, фа-фа-фа.
Нет, и все материалы, которые там используются, а у нас идет в основном сдача, это бизнес-класс, не эконом-класс, а бизнес. И там, конечно, идут и плитка, и сантехника, и все, как вы говорите, трубы, электрика, все провода. У нас есть часть нашей, конечно, продукции, но большинство – это, конечно, закупка за рубежом.
Нет, смотрите, все это понятно, но ведь поворот-то правильный, зато не будет обманутых дольщиков.
Нет, я считаю, что это неправильный поворот, потому что строители всегда, застройщики крупные, стараются выгадать в свою сторону. Вот мы помним 21-й год и 20-й, когда был всплеск. То есть они себе потребовали 5% ипотеку. Посмотрите, какой взлет стоимости произошел. Сейчас они тоже, конечно, упали продажи. У застройщиков упали продажи. То, что было в январе, в феврале, скупали все на корню, когда все это происходило. Сейчас продажи остановились, потому что очень резко поднялась стоимость ипотеки и стоимость квадратного метра. А они вот решили это подстегнуть. То есть часть денег, которых не хватает для застроя, они хотят взять в виде вот эскроу. Но им банки выдают кредиты. Они же строят на кредиты, не на часть, конечно, своих денег.
Ну так вы представляете, почем нынче кредиты?
Вот, да. Из этого, конечно, исходить, если говорить о том, что очень дорогой кредит сейчас, то нужно тогда требовать не повышения, не залезть в деньги экспроу счетов, а попросить снизить стоимость ипотеки,
ага,
для покупателей. То есть с другого конца зайти немножко.
Может быть, тогда не для покупателей, а для как раз строителей стоимость кредитов, на которые они достроят.
Да, конечно.
Хорошо.
Конечно же.
Хорошо. Дэн уверен, что плитка отечественная, электрика отечественная, сантехника отечественная. И вот давайте вы не будете писать, кто и что гонит. Потому что, возможно, гоните вы в данном случае. Вы до этого написали, что это где дома сдаются с отделкой. Ну так заходите в рекламу и ищите. И найдете, где дома сдаются с отделкой. Упали. Я покупал год назад за 6 миллионов. Теперь она стоит, квартира, читай, 10 миллионов. То есть так берут за эти деньги. Так как берут. Не знаю. Александр, я не могу прочесть ваше сообщение. Вы что-то не дописали. Нет квартир, нет обманутых дольщиков. Деньги вернут дольщикам, пишет Петрушка. Действительно, может быть, правильнее так поступить? Ну, не можете вы достроить. Ну, значит, не достраивайте. Не надо никак эскроу-счета разбирать. Они с эскроу-счетов деньги обратно получат, останутся без квартир. В следующий раз будут покупать квартиры уже по другим ценам, которые будут значительно выше. Игорь, а ничего, что весь металл торгуется на Кипре, а нашего в стройке минимум? Ну, это вы не мне рассказываете, это вы рассказываете тем, которые говорят, что ничего такого импортного у нас в строительстве нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
У меня, слава богу, квартира есть, но это самое. Я думаю, что действительно вот правильно закончили диалог, что нужно помогать этим застройщикам. Не надо за счет это делать за счет покупателей. Раз политика такая централизованная, что
нет,
мы защищаем дольщиков.
Подождите, ну вы же понимаете, что если деньги выдаются дешевле, чем в экономике, значит, это за чей-то счет. Ну, значит, за наш... За... Как?
Субсидирование.
А кто субсидировать будет?
Правительство.
Бюджет.
Кто, это самое, кто, да, бюджет.
То есть вот вы будете субсидировать, потому что у вас-то есть квартира, но вам придется заплатить.
Ну, получается так, да.
А, иначе, нормально.
Время надо ограничить просто. Раз ставки ограничили по времени, значит, и конкретного застройщика берем, даем ему сколько-то времени.
Я понял. Спасибо. Мы даже готовы заплатить. Даже те, у которых квартира есть. Позиция слушателя такова. 7373948. Пусть дают без отделки или пусть покупатель доплачивает, как за опцию, коврик 50 тысяч. Федеральный бюджет пусть заплатит, пишет Алексей Морозов. Но еще раз напомню, значит, вы будете платить. Для того, чтобы кому-то достроили квартиру. Хорошо. Артем говорит, работаю в строительной компании, эскроу-счета это изначально утопическая идея, просто заморозка денег. Есть куча других инструментов застраховать эти риски, например, банковские гарантии. Второй момент, в текущей конъюнктуре рынка все поставщики работают только при 100% предоплате. У застройщиков, особенно региональных, дефицит оборотных денежных средств, компании без оборотки все равно загнутся. Это тоже правда. То есть, смотрите, вы, покупая квартиру, предоплату не делаете по закону, а тот, кто вам строит квартиру, должен за все платить вперед. Чувствуете, что здесь что-то не бьется в нынешних условиях? 7373948, телефон прямого эфира. Как бы то ни было, решений на этот счет нет. Как пишет сегодня Коммерсант, застройщики просят правительство о поэтапном доступе к эскроу-счетам. Как сказано, на данный момент средства покупателей квартир в размере более 3 триллионов рублей хранятся до завершения строительства их квартир в российских банках. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Среда, 18 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. В прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что появляется на информационных лентах и изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас в городе пробки в 5 баллов. Как предполагает Яндекс, они станут 6-бальными к 6 вечера, а сегодня также по прогнозам максимум в 7 вечера возможны 8-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Новое дело из-за истязаний в детском саду. Саду, на этот раз в Красноярске. Как выяснить, что с вашими детьми делают в саду или в школе? Ну что, с ребенка допрашивать, что ли? Или в каждой школе, на каждом углу должны стоять камеры? Как это должно работать, чтобы подобного рода случаи не повторялись? Первая тема. А вторая тема. Сегодня стало известно, что более 20 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва», которые вновь, как это обычно бывает летом, открылись в городе. 20 тысяч человек. Зачем нужны эти павильоны? Об этом поговорим минут через 10. В прямом эфире работаем, значит, через смс-портал вы можете писать через телеграм, можете звонить 7373948. Вы можете смотреть на нас, смотреть и слушать ВКонтакте, смотреть и слушать в телеграм-канале «Радио говорит МСК» или на сайте говоритмосква.ру. Вы можете слушать нас в радиоэфире по привычке FM94.8. Что касается сообщений по предыдущей теме. Николай, это бизнес-застройщик, пусть вкладывают деньги, строят и продают. При покупке телефона или хлеба вы не делаете предоплату. Нет проблем, Николай, только вы должны понимать, что это бизнес-застройщик, и тогда это будет просто намного дороже. Это вот тот 144-й пишет: «Россия — единственная страна, где на уровне котлована 100% оплата жилья». Не совсем 100% оплата жилья. Попробуйте потом, когда дом построится, по этой же цене купить эту же жилплощадь. Она будет наверняка дороже. И это многое объясняет. Так, теперь по первой теме. Впрочем, нет. Давайте еще посмотрим. Смит говорит, насколько должны подорожать унитаз и раковина, чтобы квартира подорожала на несколько миллионов. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что все проблемы все равно решатся, потому что, если надо, деньги на стройку правительство напечатает.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Красноярске возбудили дело из-за истязаний в детском саду. Со слов родителей, 30-летняя женщина била их детей и ругала матом. Ранее в местных пабликах даже видео появилось, на котором сотрудница частного дошкольного учреждения учит воспитанников материться. Странная история, правда? Но как бы то ни было, теперь этим занимается прокуратура. В региональной прокуратуре отмечают, что будут проверять соблюдение законодательства об образовании, а также установят причины и условия, которые способствовали этому инциденту. Уголовное дело возбуждено, максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы. Александр Спивак к нам присоединяется, он председатель правления в Национальном фонде защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы можете сказать по поводу этой истории в Красноярске? Это что-то, чего не могло бы быть, но почему-то было, получается.
Ну, к сожалению, случается. Странно, что частный детский сад, да, негосударственные организации обычно дорожат репутацией, насколько я себе представляю, и стараются персонал подбирать профессионально, но, ну, видимо, не избежать каких-то эксцессов.
А почему эти эксцессы появляются? Вот прокуратура теперь собирается устанавливать причины и условия, которые способствовали этому. С вашей точки зрения, что появлению подобного способствует?
Я думаю, что есть фоновые вещи, которые, в принципе, влияют на уровень распространенности насилия. Это все еще сохраняющаяся приемлемость таких вещей. Ну, вот как бы, если это не жестокость крайняя, то считается, что все нормально, если мы шлепнем, стукнем. И, видимо, от беспомощности педагогической вот люди начинают прибегать к таким вещам. Это касается и каких-то родителей, это и касается и каких-то воспитателей, сотрудников.
Ну, одно дело про родителей. Это, да, второй момент.
Второй момент – это, собственно, вот вопросы конкретного качества контроля, профессионального отбора, управления конкретной организацией, которая, конечно, несет за это ответственность.
Вот давайте про контроль чуть подробнее, причем даже не контроль отбора. Ладно, про контроль отбора можно поговорить отдельно. Про контроль, что называется, обыденной деятельности уже отобранного персонала.
Да, совершенно справедливо. Ну вот если, если в учреждении нормальная атмосфера, нет внутренних конфликтов, есть понимание, ну, если сотрудники не прижаты к ногтю и не боятся, собственно говоря, шаг ступить в сторону, то обычно такие вещи все-таки реже случаются, поскольку для профессионалов в большей части это неприемлемо, и если они видят признаки такого, они об этом бы информировали руководство. Поэтому сложно говорить без конкретной информации про конкретное учреждение. Второй момент важный – это с тем, чтобы родители видели, что происходит с детьми.
А как родители могут видеть? Они ведь могут опираться только на слова маленького человека, на слова ребенка. Можно ли доверять этим словам? А родители доверяют.
Голос ребенка очень важен. И здесь как раз важнее услышать его вовремя, чем ну, не доверять детям. Потому что дети редко при каких обстоятельствах целенаправленно будут зачем-то обманывать, тем более маленькие дети в детском саду. Я вот разговаривал с нашими психологами, коллегами, и они говорят, что есть возможности заинтересованным родителям понимать, что происходит, поиграть с детьми дома в детский сад, поменяться там ролями. Ну вот если им они заподозрили что-то неладное. И дети в игровой форме сразу достаточно явно и открыто все обнаруживают, если действительно есть какие-то такие вещи со стороны воспитателей неприемлемые. Дети их тут же изобразят.
Подождите, все-таки правильно ли я понимаю, что с вашей точки зрения в этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть?
Это во всех обстоятельствах, связанных с риском или подозрениями о насилии в отношении детей, избыточная настороженность является принципом работы системы с точки зрения экспертов. Если не подтвердится, да, все хорошо, значит, задали вопросы, выявили объективные обстоятельства, увидели, что ничего нет, извинились перед всеми, если кого-то нечаянно этим обидели, и все нормально. А если не дообдеть, да, как вы выразились, то может закончиться, понятно, что и последствиями для детей, их здоровье совсем неблагоприятно.
Но смотрите, с другой стороны, это ведь явное недоверие людям, которые и так жалуются на то, что их работу превращают в услугу, а на самом деле это вовсе не услуга.
Я думаю, что это вопрос не про доверие, это вопрос про открытость. Да? Если люди, которые работают совершенно честно и профессионально, исполняют свои обязанности, и они открыты, и они по определению должны быть открыты для детей, для родителей. А это не вопрос о том, что мы выискиваем какие-то скелеты в шкафу. Это вопрос открытой коммуникации, открытого обсуждения того, ну вот родитель, если он интересуется, что делается в группе, что, какие занятия проходят с детьми, как, какой ребенок себя ведет. В нормальном, мне кажется, коллективе, в нормальной обстановке это предмет разговоров родителей с воспитателями, воспитателей с детьми, родителей со своими детьми и так далее.
Но люди и разные, так, нормальная обстановка, может быть, с большинством родителей будет, но обязательно найдется кто-нибудь, с которым нормальной обстановки не достигнешь.
Да, бывают специфические люди, но вот это вопрос объективности профессионального контроля. Мы понимаем, что если один кто-то необоснованный скандалист, ничего за этим не стоит, то, скорее всего, дело закончится для него плачевно, а не для, для детского сада.
Хорошо, тогда последний вопрос. 765-й пишет, что в данной ситуации, мы же начали с Красноярска, где там истязание, об этом идет речь, наказывать надо директора сада, потому что не контролировали сотрудников. И дальше пишет 765-й, обязательны видеокамеры в группах. С вашей точки зрения, это так?
Я не уверен, что вот это возможно и обязательно, тем более дорогостоящий инструмент, да, и мы понимаем нашу реальность. И опять же, это такой повод тотального контроля. Тотальный контроль очень затратный и не очень эффективный, потому что ну, вот, соотношение расхода и результата не то. А инструменты, связанные с тем, чтобы открытые, ну, вот как это принято, да, оставьте свой отзыв, обязательно скажите, если вы что-то заподозрили, доверительно разговаривайте со своими детьми, интересуйтесь у педагогов. Эти инструменты, на мой взгляд, более реалистичны, чем снабжение всех и вся видеокамерами. Все равно за ними никто круглые сутки сидеть не будет, и это очень серьезно, конечно, сковывает. Хотя, насколько я понимаю, система не отрицает сейчас видеонаблюдение, то есть оно вроде бы законно.
Понятно, спасибо. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Как выяснить, что делают с детьми в саду и в школе? Первое, что приходит на ум, это видеокамеры. Но смотрите, с другой стороны, ведь это не ответ на вопрос, как выяснить, что делают с детьми. Вы же не будете отсматривать все, что на этой видеокамере есть. На этой записи с видеокамеры есть. 7373948, телефон прямого эфира. Глеб с Урала пишет: «Мой сын учится в Севастополе, в кадетском при президенте, сам туда поступил. У мальчиков там все прекрасно, живут по двое в комнате, плазма, гардеробная в комнате, классный руководитель, капитал первого ранга». Главный вопрос. У мальчиков там все прекрасно. Как вы это выяснили? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, тотальный видеоконтроль — это, в общем-то, мне кажется, одна из немногих мер объективного контроля в коллективе, в любом, как в детском, так и во взрослом. Потому что, вот ваш эксперт сказал, что никто их не будет смотреть 24 часа в сутки. Это понятно, что их никто не... Но это и не требуется. Если есть какая-то конфликтная ситуация, например, ребенок говорит, там, не знаю, учитель меня ударил. Или наоборот, учитель говорит, ребенок меня ударил. Мы открываем камеру, смотрим и выясняем, как оно все было на самом деле. Камеры сейчас чудесные. Рассмотреть можно даже реснички. Пишут все со звуком. Ну, вот у нас в наших предприятиях, например, возле касс стоят такие камеры. Ну, можно номера купюр смотреть, камера висит на потолке. И все слышно, что говорят, кто говорит, кто хамил, кто не хамил и так далее.
Понимаете, какая поэтому... штука? Вот у вас, вы говорите, у нас камера стоит над кассой, а во всех остальных, вплоть до уголка, они стоят?
Да, у нас стоят камеры везде, у нас нет непросматриваемых зон. Это я просто для примера привел качество, да, камер какое, чтобы...
Можно... Я понимаю, но есть же еще человеческие качества, а человека это угнетает, это тоже известная история.
Слушайте, а по-моему, человек это дисциплинирует. Потому что когда ты знаешь, что за тобой наблюдают, не 20 часов в сутки, а когда ты на работе, на учебе, ну, веди себя как человек, и не будет никаких проблем, понимаете?
То есть, а вот эта психологическая проблема для вас не проблема?
Так а в чем психологическая проблема? В том, что надо вести себя не как свинья?
Нет, вы просто не хотите слышать, что я говорю.
Нет, почему? Ну, Юрий, смотрите, если вы не делаете ничего предосудительного, какая вам разница, вот висит камера или не висит?
Есть разница, но это уже неоднократно обсуждали.
Ну, может быть, для кого-то, но я считаю, что это тот случай, когда безопасность и эффективность важнее, чем... Ну,
другой вопрос, ответ принят. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, всегда будет процент людей... которые совершают вот такие ужасные вещи, да, включая это в отношении детей. Это избежать очень сложно, но камера – это замечательный выход. Это все-таки и при установке их, и даже если они не всегда функционируют, это отпугивает этих людей, тем более в детских...
Но большинство-то не такие люди. Почему они страдают тогда?
Ну, они не страдают, они... Ну, всегда нужно идти на какие-то, ну, хотя бы незначительные, но уступки.
Так, скажите, вы работаете?
Да, я врач.
За вами все время наблюдают?
Ну, естественно, нет.
Ну, так а почему вы бы тогда попросили, и с вами могут быть тоже проблемы?
Ситуация такая, что дети – это абсолютно беззащитная категория. То есть они находятся, во-первых, вне семьи.
Да пациенты у врача все те же дети.
Ну, пациенту врача это совершенно не дети.
Такая же беззащитная категория.
Я могу привести пример.
Давайте.
Удивительный, когда пациент садится в кресло весом 120 килограммов, и он с разбитыми кулаками и порванными ушами, но при виде шприца он падает в обморок. Вот это замечательная, конечно, картина. Ну, в этом смысле вы правы, да, действительно, они дети. Да, любой пациент в кресле – это ребенок.
Вот, и тогда у вас тоже должны быть камеры. Понимаете, в этой логике тогда мы приходим к разговору о том, что всех надо мониторить 24 часа в сутки. Но вот вопрос. Насколько это правильно с точки зрения функционера? То есть, если один человек недостаточно хорош, надо ли, чтобы все остальные 99 работали так, как если бы их предполагали тем самым одним недостаточно хорошим? 7373948. Слушаем вас. Да, прошу. Не вышло. Ну, хорошо. Еще раз напомню, мы обсуждали историю в Красноярске, где возбудили дело из-за истязаний в детском саду. Со слов родителей, 30-летняя женщина била их детей и ругалась матом. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, как пишут, предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Вот вас мониторят, и как привыкли же, пишет Панк 13. И что? То есть, ну, если нас мониторят, это условие нашей работы. Оно таково. Делать вид, что у нас работа как у всех, я не готов. Мне кажется, что говорить, если в радиостудии всегда стоит включенный микрофон и включенная камера, значит, у всех должен быть включен микрофон и включена камера. Ну, мне кажется, что это вряд ли так. Следующая тема. Более 20 тысяч человек, теперь про врачей как раз. Более 20 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва». Они открылись неделю назад в столичных парках и скверах. Специально для переболевших ковидом в программе дополнительные исследования. Об этом пишут, ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову. Там расширенная программа в павильонах здоровья включает в себя более 11 исследований. Она направлена, к примеру, на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований. Ну а дополнительные исследования для тех, кто переболел ковидом, они тоже есть, но там есть условия. Вы должны переболеть ковидом не менее чем 60 дней назад. Поэтому если меньше, тогда нет смысла идти в этот самый павильон. Но зачем они нужны, если есть поликлиники? Главный врач одной из поликлиник, городской поликлиники номер 3, Елена Самышина к нам присоединяется. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, добрый день.
Итак, если есть поликлиники, зачем дополнительные павильоны?
Если есть поликлиники, для чего павильоны? Но, в общем, хочу сказать, что... В чем отличие, да, от обычных посещений поликлиники? Комплексную проверку основных показателей здоровья можно пройти в любом павильоне, даже если вы не прикреплены к поликлинике в другом районе. И к тому же это очень быстро по сравнению с поликлиникой, потому что проходит без предварительной записи. На прохождение осмотра нужно всего около часа. В павильоне для этого предусмотрена определенная логистика. И самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что в отличие от поликлиники, сделать это можно без предварительной записи в удобное для вас время.
Тогда следующий вопрос. А какие обследования можно там пройти?
Обследований в этом году пройти можно много достаточно. Программа включает в себя более 11 исследований. Программы эти направлены на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Москвичи, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут пройти целый ряд дополнительных исследований.
Как определить, есть мне смысл идти в этот павильон или нет?
Я хочу сказать, что посетить павильон рекомендуем мы, конечно же, абсолютно всем, вне зависимости от того, болели вы коронавирусной инфекцией или нет. Пройти обследование можно максимально в комфортных условиях, без записи. Для этого потребуется только паспорт, московский полис ОМС и час свободного времени.
Еще раз, только московская прописка обязательно? Прописка Подмосковья нет?
Московский полис ОМС, да.
Ага. Вот раз уж мы начали об этом говорить, что-то еще нужно, кроме полиса?
Кроме полиса необходим паспорт. И все. И час свободного вашего времени.
То есть паспорт,
для того, чтобы
вы паспорт могли... полис, да, и час полис времени. ОМС.
Да, и час времени.
Можно ли говорить о том, что качество исследований в поликлинике и в этом павильоне одинаково?
Абсолютно. Исследования проводят доктора из поликлиник. Оборудование тоже абсолютно такое же, которое перевезено из поликлиник, поэтому никакого отличия в этом нет.
Спасибо, Елена Самышина, главный редактор, главный врач городской поликлиники номер 3, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, собственно, Олег Сидоров, спрашивали вы про прописку в Подмосковье, я задал вопрос. Нет, с пропиской в Подмосковье не получится. Насколько качественно, это Илья, 964-й, задавал вопрос, я его, соответственно, ретранслировал. Вы услышали ответ. 7373948. Вы были в этом павильоне, да, прошу?
Здравствуйте.
Здрасте.
Аркадий меня зовут. Я был в прошлом году.
Так.
Вот. Хотел проверить, ну, сердце беспокоило несколько дней. Хотел проверить давление там. Вот. Вы знаете, я потратил там больше, чем час. Я заполнил сначала какую-то анкету вручную, потом в электронном виде на терминале. Потом еще я что-то писал, сейчас я не помню. Вот.
Ну, согласие, скорее всего.
Видимо, да. Я потом ждал еще минут, наверное, 30, потому что они не знали, в какой, то есть кабинет меня отправить. В общем, впечатление сложилось такое, ну, непрофессионализм. Я в итоге ничего не дождался и ушел.
А где это было?
Это было в парке на теплом стане, значит, на Варге там... как же называется?
Ну, неважно.
Тропаревский парк.
В Тропаревском парке это было. Если все в павильонах, что ж тогда осталось в поликлиниках, пишет Панк 13. Все там осталось в поликлиниках. Есть и для павильонов. Мама, не понял, Марина. Мама, когда жива была, пошла по талону на УЗИ в поликлинику, вся очередь сидела и ждала, когда придет врач из парка. Тут важно понять. То есть, а по талону было какое время? 7373948, телефон прямого эфира. Андрей уверен, что в этих павильонах трутся одни бабушки, которым надоело сидеть у подъезда. А зачем они там трутся? Тогда тоже непонятно. Слушаем вас, здравствуйте. Вы-то были?
Да. Владимир Скантемиров, в прошлом году осенью гуляли с женой в Коломенском парке, набрели на этот павильон. Отношения профессиональные, сделали по полной программе. Я потом удивился, все анализы очень большие, даже сделали супруги, я забыл там, господи.
Ну, неважно, вы лучше скажите вот, про другое.
А потом через несколько дней из поликлиники позвонили, пригласили к врачу.
Не-не-не.
Я уже забыл, расшифровали все. Я потрясен сервисом,
профессионализмом. Да. Вы вот слышали, как предыдущий рассказывал, что там надо много заполнять бумаг, потом еще в компьютере что-то заполнять?
Значит, сел такой хороший, красивый, навес, на берегу Москва-реки, Волги, хотел сказать. Записал, знаете, такой в барском стиле, на навес красота. Записал обычную анкету, примитивную, что там... Ну, несколько строк. Расписался, ничего не писал.
Ничего специального не было, я понял, хорошо. Бабушки туда не ходят, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. Они в новинки не верят, поэтому они в поликлинике. Глеб с Урала рассказывает, что у них в Екатеринбурге тоже такое проводится, и все там прекрасно работает. Илья, 964-й, который вопрос задавал, теперь пишет, что в павильоне в прошлом году делал прививку от ковида, и там было все очень оперативно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. А что, есть павильон в Коломенском, задается вопросом Анна. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые посещали, может быть, за эту неделю уже, успели посетить павильон «Здоровая Москва». Напомню, открылись эти павильоны неделю назад. Уже более 20 тысяч человек эти павильоны посетили. Об этом рассказывает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Там расширенная программа, которая включает в себя более 11 исследований. Об этом говорила у нас в эфире Елена Самышина из поликлиники номер 3. Там программа на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Имейте в виду важное ограничение. Это стоит повторить еще раз. Если вы переболели ковидом, там есть дополнительные исследования постковидные. Но для того, чтобы их вам там провели, должно быть более 60 дней с момента выздоровления. Регулярно проверять здоровье, говорит Ракова, рекомендуется всем, абсолютно всем, поэтому вас приглашают посетить павильон вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом или нет. Пройти обследование можно без записи, как она говорит, в максимально комфортных условиях. Видите, наши слушатели свидетельствуют совершенно о разных условиях. Я в возрасте, пишет Миша. Если бы были исследования мужского здоровья, уровень тестостерона, например, нашел бы время посетить. Может быть, есть смысл посетить для того, чтобы все остальное здоровье мужское исследовали. Так на всякий случай, это, в общем, хуже-то от этого не будет. Андрей уверен, что лучше бы в поликлинике прибавили врачей. Может быть, в вашей поликлинике есть проблемы. Есть поликлиники, у которых к врачу можно записаться сегодня на завтра. Такое есть в Москве, это действительно факт. Но пока, во всяком случае, еще раз напомню, здоровая Москва опять с нами. Более 20 тысяч человек эти павильоны уже посетили. Они открыты в столичных парках и скверах и уже неделю отработали. Трифитракс трижды пытался, говорит, очередь большая, на час. Пока не попал, но все-таки планирую. Далее новости.